Он мне 20 минут доказывал, что если все нарушают закон, то можно делать то, что не запрещено. Не запрещено же петардами кидаться на дорогу. Мне кажется, нет такой статьи, вот прям вот такой вот. Ну вот, да.
Найдёшь
вот,
статья. Да.
Был человек, статья найдётся.
Просто, понимаете, будет очень странно, что вы говорили об этом, но мне сказать...
Извините нас, наши слушатели с сайта храма. Нам пришлось...
Будет слышно, люди, которые говорят на этой записи. Очень плохо будет слышно.
Ну, акустика нормальная будет здесь, нет?
Акустика нормальная, в смысле того, что далеко очень, все равно.
Надо вот так
просто. Эхо, помню, эхо.
А где микрофон? Нет? Внизу?
А, ну да, вот так.
Вот это не так?
Ну как, ты что, говоришь сюда?
У тебя такой же.
Тебе все говорит.
Ну да, правильно.
Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Вот, конечно, не знаешь, что с такими людьми делать. 20 минут ты ему говоришь одно, он тебе говорит другое.
Нет, они не перестают.
И дальше продолжает кидаться этими вспышками.
Вероятно, уже после 3 минут понять, что бросят в стену и искать каких-то других.
Ну, наверное,
ничего не найдешь. Какие
самые главные ехали на скорости, ехали на дачу. Давайте
продолжим,
пожалуйста. Мне тоже по одной не бросили. И один другому говорит, ну сейчас Павлу живет замедиально. То есть они знают, что делают нехорошие вещи, неудобные. Ну вот что с тобой?
Вот дело даже не в шуме, а в том, что едешь на машине. И перед тобой вспыхивает какая-то ерунда и хлопает еще. Да ничего не будет, безобидная штука, но просто это пугает. Человек ведет машину, бац, что-то вспыхнуло.
Помнишь, было одно время, когда лазерными красками некоторые неумные ребятки светили в глаза пилотам при
заводе. Я на вас самолет не упал.
Слава богу, что не упал. Но это по-другое уже.
Но просто очень широкая выборка на 1 миллион человек обязательно попадется тот, кому слишком сильно будет злого.
Ну, конечно, но лучше не кидаться хлопушками на проезжую часть. Да. Кстати, пока я с ними разговаривал, несколько скорых проехало мимо. Я думаю, что-то как-то многовато. Да, что-то там, наверное, случилось. Ладно, давайте дальше. Значит, Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Это на Тайный вечер, да? Тайный вечер, да? Все вспоминаем эти события. И, возблагодарив, преломил. Тоже важный такой момент, да? Что в литургии, в таинстве причастия всегда есть элемент благодарения. И он является основным. Вот здесь говорится, что Господь возблагодарил сначала, а потом совершил причастие. И почему в нашей церковной практике таинство причастия по-гречески называется Евхаристия? Как раз поэтому. Евхаристия переводится как благодарение. То есть мы благодарим Бога за все благодеяния, которые Он нам ниспосылает, и в ответ на Его любовь принимаем Его в свои сердца. Господь преломил хлеб и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». А то есть Он своим ученикам изначально дал заповедь о том, чтобы они в дальнейшем нечто подобное совершали бы сами. Да? Преломляли бы хлеб, возблагодарив Бога. И не просто хлеб, но еще и с упованием, и с верой, что это тело Христово.
Вань, посмотри, его даже Павла тогда не было тогда.
Когда да, Павел не присутствовал при этом. Но ему и апостолы сказали, и сам Господь, видите, как он говорит в 23 стихе, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Там... То есть Господь ему явился. Мы знаем, что когда он в Дамаск шел, он Бога видел. И когда он крестился, Павел, он тоже, Бог ему являлся. То есть он от Господа получил вот это вот откровение.
Если не ошибаюсь, в одном из посланий Павла были слова о том, что он встречался с Петром в Иерусалиме и пробовал у него дней 15.
Конечно, с апостолами он общался.
Кроме Якова, Маты Господня.
Да, но до того, как он встретился с апостолами, Он 3 года уже в Аравии проповедовал. Мы Деяния апостолов разбирали, мы с удивлением открыли, что он сначала начал проповедовать, а потом уже с апостолами встретился.
Остальные апостолы, они приняли.
То есть он начал проповедовать на основе того, что...
Что ему Господь открыл, да. Господь ему открыл, что дал ему откровение. Вот после этого Павел стал проповедовать. 3 года проповедовал, а потом встретился с апостолами. Они послушали, что он говорит, и приняли его. И сказали, да, добро пожаловать.
Про евхаристию только Павел пишет, больше никто из апостолов.
В Евангелиях же писали тоже апостолы.
Там чуть-чуть. Там в Евангелии там есть.
И во всех Евангелиях об этом говорится, кроме... Нет, и у Иоанна Богослова тоже говорится.
Часть апостолов были грамотные, все-таки Павел был самообразованный.
Они все стали образованные.
Он ничего и не написал как раз.
Нет, вы сейчас...
Павел написал Евангелие, да, он много написал.
Алексей, это вы к чему сказали? По-моему, это не влияет здесь на ситуацию.
Почему они приняли его версию? Он мог знать что-то, чего не знают они.
Ну, не, все-таки Дух Святой всех просветил.
Он вообще их преследовал, они его с такой опаской воспринимали.
Да, да. Они его сначала не хотели предпринимать. Если бы Варнава за него словечко не замолвил, они бы его просто слушать даже не стали. Они его боялись, что он шпион. Что
какой аргумент послужит решающим, как считать?
Варнава за него поручился. Он сказал, это мой друг, и я знаю, что он изменился. Вот. И они послушали Варнаву, и потом Павла приняли. Что Павел и Варнава действительно были близко знакомы, и Варнава за него выступил как такой поручитель перед церковью, что Павел на самом деле христианин, а не притворяется. Потому что они думали, что он притворяется, что это такой хитрый шпион, да. Ведь он преследовал христиан, а потом стал наоборот. Никто ему особо не доверял.
Поэтому его отправили к язычникам.
Нет, его Господь отправил к язычникам.
Господь отправил.
Ну да.
Еще один момент, что ведь 2 из 4 евангелистов не входят в число 12 апостолов, и получается, они описывают тайную вечерю тоже с чужих слов, сами об этом они при этом не присутствовали. Там были Иоанн и Матфей, а если не ошибаюсь, Лука и Марк, они уже апостолы от 70, то есть это следующий круг. В момент ареста Иисуса Христа их не было.
Ну, это спорный вопрос в плане того, что есть такая довольно популярная точка зрения, что сама Тайная Вечеря проходила дома у Марка как раз.
Да.
Есть такая точка зрения, очень популярная
у
богословов. Он был молодой совсем еще. Он был еще молодой, и поэтому просто он не входил, но, скорее всего, он там был.
Считается, что самый молодой был Иоанн.
Да.
Да, правда. Из 12 апостолов самый молодой был Иоанн. Но из всего круга учеников, которые были вокруг Христа, да, там было больше. То есть на Тайной Вечере мы знаем точно, что были 12 апостолов, а вот был ли там кто-то еще, мы не знаем. Это нам,
Павла нас... точно не было.
Павла точно не было, да. Марк мог быть, потому что многие считают, что когда в Евангелии от Марка описывается, как в Гефсиманском саду юноша убежал голый от стражников, то есть одежду свою бросил и убежал, то многие считают, да, что это сам Марк про себя и написал, что это он и был. Есть такая точка зрения, вполне аргументированная.
Он не стал бы других
как-то... Потом,
кстати, слышал, Марк был родственником Варнавы тоже, он был его племянник.
Я вот где-то слышал, что это вот место плащаницы, потому что времени не было, вот эту скатерть взяли, Марк сбежал к себе.
Тайной вечери,
вот да? Да, с Тайной вечери взял скатерть, его в эту скатерть завернули как плащаницу.
Ну, есть такая точка зрения, но это уж я не знаю, сколько достоверно. Да.
Просто лишь там какие-то... Ну, остатки вот этой трапезы, значит, вообще...
Что-то я слышу такое, да, но не могу прям ручаться.
Ну, это же, конечно, не получается.
Да, что говорите?
Ведь среди апостолов есть люди с совсем малоизвестными именами, ведь там вот в списке 12 имен есть 2-й Иуда, про которого мы почти ничего не
знаем. Да, мало знаем, но у него послание есть тоже, мы его читали.
Просто и при этом 2 из 4 евангелистов, Павел по количеству... упоминаний, возможно, по значимости, очевидно, превосходят этих малоизвестных.
Ну да, да. То есть мы все с вами считаем первоверховными апостолами кого? Петра и Павла, да? При этом Петр Евангелие не писал, да? А Павел вообще не из 12. Но вот так вот получилось, что они больше всех потрудились.
Все-таки здесь нет жесткой иерархии, что тот, кто ходит в 12, ближе всех к Христу, а остальные дальше, потому что дух дышит где хочет.
Ну, вообще, да. То есть апостолы от 12, они, конечно, важнее, но от 70 Павел тоже важны. Важен, да, и Павел не менее важен.
Он от 70 тоже их посылал проповедовать, когда от 70.
Да. То есть они все важны. Просто кто-то ближний круг, а кто-то более широкий такой.
А там еще, наверное, были...
разброс. Потому что Лука очень много сделал, да, для проповеди. Вот если бы не Лука, мы вообще ничего не знали про деяния апостолов.
И
да?
Вимаус, он шел.
И он сохранил воспоминания Девы Марии, да, считается, что он их ее опросил, все записал. Ну да, и что иконы первые от Луки мы тоже все. Но он да, не от 12, он от 70. Да. Да. Ну да. Так вот, и к Евхаристии возвращаясь. Евхаристия – это основа христианской богослужебной практики. Да? То есть мы благодарим Бога и вспоминаем Его жертву, которую Он приносит за нас. Когда принимаем под видом хлеба и вина Его тело и кровь. Также и чашу после вечери, да? То есть после ужина. Он взял чашу и сказал: «Эта чаша – новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить. Мое воспоминание». Но если буквально понимать, можно так решить, что это речь вообще, когда вот любой момент, когда ты там пьешь вино, вспоминать там о смерти Христа. Но это не совсем правильно было бы. Все-таки святые отцы, комментируя эти слова, говорят, что...
А мы утром прочищаемся.
Сейчас это обсудим, да. Да. Значит, что здесь говорится именно о конкретной чаше благодарения, да, то есть не просто о любом там вине, а именно о той чаше, которая в церкви возносится как кровь Христова. Ну, как мы на литургии, да, сами присутствуем. Мы же там не все вино, которое присутствует в храме, оно превращается в кровь Христова, а только конкретное, над которым совершается молитва. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, да, не просто любой хлеб, а это конкретно вот этот вот, который на литургии потребляется, и пьете чашу сию конкретную, да, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть, когда мы совершаем Евхаристию, когда мы вспоминаем Тайную Вечерю и смерть Христа, Его жертву за нас, мы вспоминаем и Его смерть, и распятие, и воскресение. Если будет у вас время, можете как-то открыть, почитать тайные молитвы. Они тайные не потому, что это секрет фирмы «Одуванчик», а потому что просто их не вслух читают. Да? Их священники читают, ну там, где-то про себя читают.
В алтаре.
Да. Кто-то шепотом читает. Ну, то есть они просто не публично читают.
Это же делается для ускорения слуха, нет?
Ну да, это чисто для ускорения.
Но это, может быть, после появилось. До того, как бы первый христианин, наверное, вслух.
Да, в древности вслух читалось, да. Ну, сейчас в наши дни читается в основном шепотом там или про себя.
Как считается, какая из современных молитв самая древняя?
Отче наш.
Отче наш, да.
Ну, в Евангелии Господь ее сам сказал. Ну, вот отче наш, это прям вот сам Господь, когда вы спросили, как нам молиться, он сказал, молитесь так, и отче наш там. По-моему, Матфея, у Марка тоже, да. Или у Луки, но не у Иоанна, да, в других. У Луки, по-моему, у Матфея, наверное. Да. Наверное. Так вот, к вопросу о почему вечером, да, они совершали? Ну так Господь изначально установил, да, тайная вечеря. Она же вечером была. То есть вечером, за ужином, за праздничным, да, это был не просто ужин, а пасхальный вечер, когда все собирались. Они возблагодарили Бога, и Господь совершил вот это таинство. И первые христиане тоже, они по вечерам собирались, совершали совместный ужин, молились, и после этого причащались. В прошлый раз мы с вами уже об этом немножко говорили, что это правило изменилось вот именно в результате того, что люди больше думали о еде, чем о причастии. И тогда святые отцы постановили поменять местами. Сначала причастие, потом трапезы, да. Да, потом трапезы, да. И вот наши дни, собственно, так и происходят.
Сначала трапеза, потом...
Да, да. Раньше было сначала трапеза, потом причастие. Но из-за того, что люди слишком много думали о еде, пришлось это поменять местами. Чтобы главное было на первом месте.
Да, да, да. Батя,
вот это было же, когда тайный вечер, это было в конце уже вечера.
Да, да. Да. Вот при Христе было в конце вечера. Да. И возвращаясь к тому, как в древности совершали богослужение, можем вспомнить литургию прежде священных даров. Вот у нас в храме, слава Богу, два раза в году, совершается она вечером, да, как полагается. Вот там как раз после заката солнца вечерние молитвы читаются, и потом все причащаются вечером. Да. Как на Тайной Вечере, то есть как, ну, в неком подобии, конечно, но близко к тому, что было изначально задумано. И по уставу церковному многие, какие службы должны совершаться вечером, и причастие должно быть вечером. Например, Великий Четверг задумана служба. Если мы прочитаем ее внимательно.
А это было во вторник, да?
Что-что?
Не среда.
Это было в четверг. Великий Четверг это был, да. И вот мы, если мы откроем, где это у нас содержится. А, вот Треть постную, где содержится богослужение Страстной Седмицы, мы увидим, что литургия Великий Четверг совершается вечером. Воспоминание того, как Христос вечером своим ученикам на Тайной Вечере дал свои дары. Но так нигде не служит. Вот в русской церкви я нигде не так служил.
По дням недели, в четверг, Тайная Вечеря, в пятницу, воскресенье.
Да. Да, да. В субботу в гробу Господня хранится. Вот. То есть у нас все-таки для удобства людей, как раз то, о чем Гриша говорит, да, происходит изменение, и богослужение совершается все-таки утром. Во всех храмах русской церкви, насколько я знаю. Ну, такая практика, что тут говорить. Но будем иметь для себя в виду, что такое правило, оно, в принципе, существует.
Ну, нет,
имеется в виду, правильно или неправильно. Просто
ну, а батюшка-то может вот сам взять вечером, допустим?
Может, но ему нужно получить благословение сверху, да?
То есть, ну, так он... делать, что хочет.
Эти благословения получены сверху, ну, как бы...
Там сложность в чем? В чем сложность самое главное? Что если мы совершаем Страстную Седмицу, богослужение прям по уставу, как он там прописан, то у нас вечером вечерняя с литургией, ну, как Тайная Вечеря, да? Потом, после нее начинается чин 12 Евангелий, который всю ночь идет. То есть мы как бы со Христом вместе всю ночь вот проходим от Тайной Вечери до распятия. То есть это служба не там не на 2 часа, да. На всю ночь. Это не вместе всяких потянет.
Да. 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 Вот это же какой-то священник, по-моему, Абрамов. Он это делает и говорит, а как же и приходит народ, то есть он тянет всю ночь там.
То есть есть такое, да?
Есть. Ну, хорошо, знаю, здорово. Ну, Рождество, поэтому когда-то вот он говорит, что он действительно хоть вечером они начинают, и к утру только заканчивают.
Ну, да, слава Богу, но это тяжеловато все-таки людям. Ну, людям это тяжело.
Те, кто хочет, чтобы помоложе,
просто... А два раза ты же не будешь служить, это что же? Один раз только можешь такой служить.
Конечно, конечно, никак.
Ну, да.
Просто очевидно, при чрезвычайных обстоятельствах, как ты тут строить график, можно вообще там, где, скажем, если начинается седьмой поток, и нам нужно успеть помолиться, пока
да, ну, конечно, мы не формалисты. И мы видим, что в церкви, конечно, все делают для людей. Да? Суббота для человека, а не человек для субботы. Мы для себя должны запомнить такой момент, что литургия вечером это нормально. Это не какое-то там новшество. Что часто люди, когда слышат, что литургия вечером, они начинают возмущаться и говорить, что это за модернизм и так далее. А вообще-то это древняя традиция, так и было изначально.
Днем тяжелее вот этот вот пост.
Это да.
Ночью ты спишь и спишь, ладно, тут надо целый день голоду ходить.
Это да.
Голодно.
Это точно.
Да, перед причастием.
Такой обыденный, нет, не обыденный, а
физиологический.
Да, физиологическая мотивация тоже уже.
Да, разумная. Нам трудно перестроить уже.
Это сложные люди, действительно.
Которые были те тогда.
Но не... я рад, что кто-то это все-таки практикует. Это дело,
нет, ну у нас тоже бывает, не таким постом, у нас пару раз бывает и да.
Вечером.
А еще когда все
другие
вечером,
да.
Вот, Ваня, дары.
Рождество у нас 0-0 будет. Да. Зачем она на Рождество?
Ну, это да, на Рождество, конечно, ночью.
Ну, или
Пасху. Это понедельник, да?
Часа два.
Да, в понедельник, но 0 это же как вторник.
А мы не продолжим то, что мы начали.
На 6-го.
Кстати, мы об этом вообще говорим.
Мы и говорим про то, что служба вечером.
Нет, это мы не значит, что мы чем-то
говорим. Про вечерю.
Мы когда пришли сюда, оттуда. Мы о чем-то говорили, а когда пришли сюда, уже начали о чем-то другом.
Уверен?
Нет, мы все о том.
Мне кажется, мы все по теме.
Мы по теме.
Да. Посему, вот очень важные слова. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Вот, с чем столкнулся апостол Павел? С тем, что люди приходили на вечерю Господню, объедались, ну и в конце причащались, не понимая, что они, собственно, делают. Да? То есть они относились к этому без понимания, без осмысливания. То есть они подходили причащаться и не понимали, что тело и кровь Господня. Они думали, ну это какая-то, вот, не знаю, как традиция, что ли. А все так делают, да, и мы так будем делать. Да, какой-то ритуал. То есть они не вникали в суть и смысл. Просто Павел говорит, ребята, если вы будете без осмысления подходить к чаше Господней, то у вас ждут проблемы. Да? Он говорит, оттого многие из вас немощные, больные, немало умирает. Ну, в первую очередь, умирает духовно. Да, потому что если люди не понимают, да, зачем они, собственно, здесь находятся, если они приходят в церковь поесть и пообщаться, то они с Богом не соединяются и теряют саму суть христианской жизни. Да? Да. Там апостол Павел говорит, что давайте относиться с ответственностью, да, с осмыслением к таинствам, к таинству причастия, и испытывать себя, рассуждая о теле Господнем, да, то есть понимая, что это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Что говорите?
Которые нас учат, как правильно поступать.
Вот апостолы, да, нас учат. Это очень важно. И, ну, как тут не вспомнить хрестоматийный пример бабушки, которая принесла маленького внука причащаться и начинать его убеждать, что очень вкусное варенье ему сейчас дадут. Да? Это же известный не такой пример, который часто в жизни встречается.
Он потом разочаровался, что невкусно.
Я не знаю, как с ним было с ребенком, но только она его обманывает, да? Он говорит, какое-то варенье там, или йогурт, или что-то еще. Но это же тело и кровь Господня, ну, к этому надо относиться с благоговением, с пониманием. Я не уверен, что она сама понимает, зачем она ребенка сюда принесла, да? То есть, просто Павел нам говорит, что нужно подходить с рассуждением, с пониманием, с смыслением.
То есть, младенцев не надо защищать.
Надо, но нужно самому понимать, зачем ты это делаешь.
Ну,
правильно?
Ну а как детям там вот до школьного возраста, может быть, 5-летним?
Объясни. Нет, ты можешь сказать, что это причастие. Чем сравнивать это с конфетками, там, с
ёбрами?
Да, подрастёт, а объяснить. Когда сможет понять, тогда объяснить.
Если ребёнку сказать, что это дело, он может понять.
Неправильно, да. Конечно, это причастие, но не называйте это йогуртом, там, компотом, еще какую-то ерунду.
Чтобы запомнил слово причастие, потому что...
Ну да, уже это причастие, это же не что-то другое. То есть обманывать детей не надо.
Потом объяснить.
Это очень важно, на мой взгляд, потому что потом они вырастают и думают, а меня обманывали в церкви, да?
Значит,
как Остап Бендер говорил, моя любимая фраза у него, да? Вы не в церкви, вас не обманут. Вот он... Об этом разговор, что люди вырастают потом и говорят, а меня в церкви обманывали, да? И вот они не ногой.
Я думаю, что это связано не с обманом, конечно, что обманывали, но это связано с тем, что...
Сама женщина не понимает,
ну, наверное. Называют, ну, как-то... Это как-то странно.
Ну, вряд ли можно найти.
Я в своей жизни много раз такое встречал, это, конечно...
Ну, я встречал такое. Я считаю, что это как магия.
Ну, да.
Нет, встречал такое, но...
Ну, вот, да, и также и коринфяне, наверное, многие думают, что это какой-то обряд, который надо просто сделать, а все его делают.
В частности, случались такие вещи, что ребенок подводит и говорят, что что-то такое. Батюшка сразу говорит, так говорить не надо.
Конечно.
Или человек подходит и говорит, а я не пью алкоголь.
А
вы знаете, что это? Он говорит, это не алкоголь. Он говорит, батюшка объясняет.
Конечно.
Подождите тогда пока что. Это,
да. А если человек зашит, и как уже говорят, что там вообще...
Ну и не причащаться, да, теперь?
Даже по телу нельзя им пить.
Это же тело, это кровь Христова.
Я вам скажу так, что граница там физиологическая мне неизвестна, да? Где там заканчивается вино, начинается тело Христова. Все-таки форма есть, мы видим, что это вино. Запах вина, да, вкус вина. То есть копаться там в этом, это, мне кажется, мозг у нас взорвется. Но,
это же таинство.
По сути, да, это же таинство.
Все-таки получается, что вот многие язвенники, которые прям вообще не берут ни капли, они противоречат.
Смотрите. Вот мы знаем, лично я сталкивался с такими обществами трезвости, да, православными. Люди действительно там бросили пить, да? Они на запивку всегда пьют только воду, да? Но при этом они спокойно отвечают, ничего с ними не происходит.
То есть
практика показывает, что это не взаимосвязано.
А у них аллергия вообще на алкоголь, они причащаются нормально.
Да, я о чем и говорю. Практика церкви показывает, что человек от причастия в запой не уйдет, что называется.
Она же благость.
Конечно. Вот разговор о том, что это кровь действительно Господа нашего, что это не вино, по форме вино, по вкусу вино. А по сути, получается, кровь Божия, то есть совсем другое.
По действию.
По действию, да, другое.
Так, хорошо.
Так. Ну, еще хочу вас предупредить, да, если вы церковно-славянский перевод возьмете этого места, что там неправильно перевели, к сожалению.
Там неправильно.
Там или здесь?
В церковно-славянском неправильно.
Обычно наоборот.
Там, там сказано, не... Вот это немало умирает людей, да, вот здесь какой-то просто. А в таком на славянском сказано спят довольнее.
Серьезно,
да,
сколько?
Да, то есть перевели неправильно совсем это место.
Спят довольнее, что
ли? Ну да, ну. Но умирают, слово умирают, они перевели как спят.
Ага.
Многие.
Довольно,
как довольно. То есть многие спят.
Довольны.
То есть некорректный перевод. Да.
То есть Кирилл и Мефодий отдельные ошибки совершали.
Ну, я не знаю, кто конкретно это переводил, это место.
Может быть, не они.
То есть, в принципе, вот если задуматься, то можно прийти действительно тоже, что этот перевод тоже допустим. В каком смысле? Что человек приходит поесть, да? Потом приходит в Коринфе на вечер, поел, успокоился и спит довольный, и все у него хорошо. Вместо того, чтобы спасаться, да?
Ну,
то есть тут тоже. Все-таки что они умирают, все-таки там в оригинале.
Довольно
да.
Это количество, говорю.
Ну да.
Довольно
да.
Это количество.
Достаточно.
Не о состоянии храма.
Многие спят, да.
Конечно.
Ну, кстати, мы тоже многие спим на службах. А что тоже задуматься есть над чем. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Сами себя судили, не были бы судимы.
Ну да, мы же себя всегда найдем, как оправдать, правильно?
Ну да, это. Мы Чука, можем других судить,
а
свои грехи не
судить. Ну это да, это да.
Они могут быть страшнее, чем внешний урок.
Но если нам дать как бы свободу, мы сами себя ругать не хотим же, правильно?
Не хотелось бы.
Не хотелось бы себя ругать. Ну, хотелось бы, да, не ругаться на себя.
Склонность к самонет.
Обязательно оправдать, то сказать, больше не
да, есть другая грань.
Дело прошло, дальше уже не буду.
Нет, если не наоборот, всегда постоянно.
Здесь апостол Павел говорит как раз о том, что Господь нас наказывает, да, за наши грехи. Не мы там решаем, наказать, не наказать. А Господь решает. Он и есть истинный судья. И суд его не для того происходит, чтобы мы там мучились, страдали, а для того, чтобы мы стали лучше, да, чтобы мы исправились. И, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, чтобы... Если мы страдаем, мы христиане, то мы должны наши страдания воспринимать как научение. Наказание, пускай славянский, что такое?
Нет,
научение.
Да, не только наказание, но и испытание. Господь
да.
Нас испытывает.
Испытание, воспитание тоже, можно сказать, да?
Да, мы верим. Как мы сможем выдержать или нет.
Да, и дает нам силы, чтобы мы выдержали тоже.
То есть,
она помогает.
Задача наказания научительная.
Конечно, конечно. То есть мы ставим в угол не потому, что мы садисты, да, а потому что мы хотим, чтобы там, ребенок понял, что это неправильно. Да. Вот так же и Господь у нас наказывает. Не потому что он садист какой-то на обуви сидит, там кидает с молниями в людей, а потому что он хочет, чтобы мы научились, что к, в том числе к причастию нужно подходить ответственно, с пониманием. Да?
Простите, а когда он уничтожается дома огненным дождем?
А там уже не остановить.
А это, чтобы научить других, например,
да.
И самого
уже этих уже не остановить да. Уже было,
там
да, к сожалению.
Там даже 10 праведников не нашлось.
Да.
Ну да, да. Там только Ной был, и тот какой-то мутный
дядь.
Ой, не Ной, а
Лот.
И тот какой-то мутный товарищ.
Ну я, слушай, не знаю.
Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Да, то есть не ешьте все наперед, оставляйте нищим, да, кто реально нуждается. А если кто голоден, кто поесть пришел, да, пусть ест дома сначала, чтобы собираться не для того, чтобы объедаться, а для молитвы, да, для богообщения. Прочее устрою, когда приду. То есть об остальном я вам скажу, когда приду к Карину. Вот так вот. Ну и возвращаясь к Евхаристии, мы должны понимать, что все-таки норма, о которой, к сожалению, многие столетия мало кто помнил, заключается в том, что причащаться каждое воскресенье. Что апостолы причащались каждое воскресенье, и первые христиане причащались каждое воскресенье. Постепенно, вот там, в течение, там, может быть, столетий, да, это расстояние все увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. И в итоге в Российской империи, да, было правило раз в год причащаться.
Ничего себе, раз в год?
Раз в год.
Да. Раз в год обязательно, чтобы считаться?
Раз в год обязательно.
Да,
раз в год.
Да. Дают, да.
Почему литургия создана для того, чтобы именно причащаться?
Ну да, то есть она так и задумана изначально.
Просто так ходить, не знаю.
Литургия задумана изначально для причастия, конечно.
Ну, вот
и у нас сейчас в церкви в этом плане как бы есть две противоположные тенденции. Одни говорят, что мы не хотим причащаться недостойно, поэтому будем причащаться редко.
Как будто редко так достойно.
Еще ну да, то есть происходит такая...
Парадокс. Возможно, достойно просто это звучит как отговорка, что я слишком часто церковь считаю себя недостойным, поэтому буду
причащаться. Ну, Иоанн Златоуст таким людям еще в 4 веке сказал, что он про них думает. А думает он по них следующее. Что они, он говорит, если ты отказываешься от причастия, потому что считаешь себя недостойным, ты тем самым противоречишь Богу, который призвал тебя.
Угу.
Говорит, придите, ешьте, съесть тело мое. Да, вот мы с вами сейчас прочитали.
Угу.
Господь нас зовет.
Угу.
Говорит, придите и ешьте. Он не говорит, а ты постой в стороне, да? Он всех зовет. Друзья, вот единственное, что делает нас недостойными причастия, это, вот, как если апостол Павел сказал, неосознанное отношение, да, безответственное. Когда мы не испытываем свое сердце, да, не исповедуем грехи свои, не работаем над собой, вот тогда мы недостойны причащаться, действительно.
Прошу прощения, но ведь по итогам исповеди священник может сказать, пока не причащайся, пока не
ну, да, в том числе. То есть мы должны себя анализировать и перед... Только уже можно, да?
Он может отдушить на год или на следующей неделе?
Зависит от греха. Какой грех?
Сейчас что-то не видно. Так хорошо улучшали.
У кого-то грех может быть страшный, и там его на год могут или на несколько лет отлучить.
Про Византию рассказывали, что человек, вернувшийся с войны, у которого кровь на руках, отлучался от причастия на 3 года.
Было такое дело, да.
Сейчас уже практика касается в основном только людей, которые там, например, колдовали. Там. Это точно касается, знаешь, ну, да. Есть такое, да.
Но по правилам церкви, в правилах много случаев описывается, когда там на большой срок. Но вот сейчас они не особо эти правила исполняются, потому что нас крен больше в другую сторону.
Отказ причастия должен означать некоторое наказание.
Да. А люди, наоборот, сейчас не причащаются. Это мы еще их наказывать, они все равно не причащаются.
Насчет экстрасенсов и магов всяких.
Значит, он еще не достиг того уровня, что ему потребность.
Но кому-то причастие, наоборот, поможет его страсть преодолеть.
Да.
То есть, если раньше было правило, которое говорило, что вот... Там прелюбодей, он там на много лет, оказывается, там от причастия лишается. То в наши дни уже к этому относится немножко иначе, в каком плане? В том, что если он пришел на исповедь, если он покаялся, если он Богу принес покаяние, то, может быть, если он причастится, он сможет свою жизнь исправить, свою страсть преодолеть. То есть тут очень какая тонкая грань, которую нужно, конечно, священникам уметь чувствовать. Это их большая ответственность здесь такая, чтобы человеку не стать препятствием для человека к его любви к Богу, и в то же время не сделать так, чтобы он в осуждение причащался.
А если страшный грех, например, он пришел в церковь, к его причастие, или он обиделся и ушел?
Это его проблема.
Это еще зависит. Ну, значит, он не понимает, что причастие нужно быть готовым, да?
Если уж у человека первого раза
Но нужно быть готовым к причастию.
Очень много мы видели, особенно в 14, 15, 16 годы, когда приходили на пасхальную службу, очень много было, которые в подпитии, в веселеньком состоянии шли к причастию. Какое там понимание? Никакое... Все пошли, о, там выпить дают. Все,
ну,
если его не пустить,
то... Вот прекрасная иллюстрация к 11 главе послания к Коринфянам. Да. Все идут, и я пошел, что после трапезы. Ну, только хочу не исходить.
Если он идет называться грешнаитами, будет еще хуже. Пусть он хотя бы считает себя православным.
Мы не знаем, что для него хуже. Мы не знаем, что для него хуже для его души.
Может, лучше пройти через искушение секты и вернуться к церкви?
Возможно. Апостол Павел говорит, что многие из вас болеют и умирают от того, что не рассуждают о теле Господнем. То есть просто подходят, не рассуждают, что это такое. И все, и вперед. То есть не осмысленное отношение к причастию осуждается. Конкретно,
многие,
да?
Люди... Надо же понимать, к какому великому таинству приступаешь. Кто ты и что перед тобой.
Конечно.
Ну, это понятно.
Что Господь за тебя умер, ну, да? Ну, тело свою кровь отдал, а ты просто пришел поесть.
Что это такое? Всего
ну, как традиция. Как вот куличку посвятить, там очки взять, как раньше. Свечку поставить, прийти. Ну, мы тоже думаем, как
традиция. Это проблема, согласен.
Во многих знаниях многие печали, все как дети. То есть можно даже найти цитаты из Библии, оправдывающие...
Ну, это мы знаем, эту практику. Поэтому Иоанн Кронштадтский говорил, что православная церковь, она не цитаты отдельные из Библии исповедует, а всю Библию целиком. Поэтому-то в чем православие отличается от других специфических конфессий, то что мы... Да. Писание целиком воспринимаем, а не отдельные цитаты вырываем из контекста. Да, а который час у нас? Полчаса еще есть, давайте дальше. Да. По одному стиху, да? Только как тогда? Мы не по кругу теперь. Не, нормально должно быть. По рядам, а потом от Татьяны Алексей. Да, хорошо. Я, потом вы, потом.
А, вот так, хорошо.
Сейчас, значит, 12 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда...»
«Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вас вели, как бы вели вас.
Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы.
Анафемы
Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Дары различны, но Дух один и тот же».
Надежда, дальше пятый стих. Надежда.
Служение различие, Господь один и тот же, действие.
Не все, что ты делаешь, читаешь.
Бог один и тот же.
Ну, здесь остановимся, да, давайте.
Служение различие.
Угу, Татьяна, вы дальше. Татьяна, да. Угу.
Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Одному дается Духом слово мудрость, другому слово знание, тем же Духом.
Иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом.
Иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков.
Все же сии производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему удобно.
Обещается,
как у нас
человек. Как раз я прочитала. Да. Самый спорный момент, простите, кому-то дается пророчество, то есть с православной точки зрения, все-таки православные прорицатели, которые что-то предсказывают, тоже могут быть. Просто часто это осуждается.
Сейчас давайте... Ну, давайте тогда отсюда начнем. Мы знаем, что в первой церкви были пророки. Вот в Деяниях апостольских пишется, что пророк, по-моему, Агав, по-моему, его звали. Не помню, Татьяна, как он учил? По-моему, Агав. Он пришел к Павлу и связал ему руки ремнем и сказал... А, нет, он связал себе руки ремнем Павла, взял у Павла ремень и обвязал себе руки ремнем. Он сказал, вот чей это ремень, того человека свяжут в Иерусалиме и поведут в темницу. То есть он пророчествовал, пророчествовал. И называется прям под открытым текстом пророк.
Ну это Христос тоже предсказал.
Ну, понятно, дело. Но тут он уже прям так наглядно показывал. То есть пророки в церкви были.
То есть сейчас их нельзя полностью игнорировать, может быть, и пророчествовать.
Вполне мог быть. Ну, святые многие пророчествовали, да? И вот оптинские старцы, и Сергий Саровский. То есть пророчество есть. Другое дело, что нельзя превращать это в какой-то такой, ну, фетиш. Я знаю, есть такие люди, которые прям только за пророчествами гоняются, и даже не разбираются, насколько эти пророчества достоверные. То есть точно ли святой это говорил, или это ему приписывают.
Ну да, да,
то есть,
да.
Потому тут нужно быть аккуратными, конечно.
Есть еще важный момент, который выделяет настоящее пророчество от ненастоящего. Потому что очень часто, когда кто-то там что-то предсказывает, предсказывает какую-то вообще очень страшное что-то такое. То есть у святых не бывает у пророчества, которое не дает никакой надежды.
Да, Врутиопинский, по-моему, говорил, да, как раз? По-моему, Врутиопинский разговаривал, что истинное пророчество определяется тем, что в нем есть надежда.
Да.
Вот ненастоящий пророк, он будет говорить, что все плохо, что все безнадежно, конец, крах, всем ИНН сейчас поставит, чипы живят тут направо-налево, и все, и все помрем. А святой, он дает надежду, то есть он будет пророчествовать о пришествии Господнем-то в итоге. Да,
говорит, если, да,
то есть все это не просто так, все эти даже бедствия какие-то, если не предсказываются, что они для спасения людей.
Есть такой более-менее очевидный критерий, что если цыганка пророчествует и просит денег, у тебя порча, на тебя наслали, заплати мне тогда сниму. Это явно не от Бога.
Ну, есть подозрение.
А если, скажем, апокалипсис...
Может быть, от Бога богатство, наверное?
Если апокалипсис Иоанна Богослова, явно у него был дар.
Плутоса, да, или как-то?
Да, но у Иоанна у него вот светлый дар, потому что там в конце надежда, что вместе с концом света и четырьмя всадниками будет их Христос.
Да. И что зло будет побеждено. Да, там конкретно там говорится, что всякое зло, оно в итоге приводит к тому, что побеждает добро.
Угу.
То есть, сколько бы там антихрист не творил свои беззакония, потом придет Господь,
да,
и все восстановит в святости и благочестии. Вот, про пророчество еще что хочу сказать, что очень много сейчас расплодилось ненастоящих пророчеств. И еще в Ветхом Завете пророк Исаия и Иеремия, по-моему, Иезекииль тоже предупреждали, вот там не один пророк об этом писал, что пророков много, но много из них ложные. Вот сейчас Гриша сказал про один тип ложных пророков, которые говорят негатив. Бывают такие пророки, которые наоборот только позитив говорят.
Да.
Которые
да,
приходят там к царям, вот в Ветхом Завете как раз с тобой очень популярно. Приходит такой к царю и говорит, у тебя все будет замечательно.
Если не
ты прекрасный царь.
Второй критерий, если не сбудется,
да,
то
да. Значит, ты прекрасный царь. Ты лучше всех вообще царей. И у тебя царство такое отличное. И Господь с тобой вообще всегда будет. А потом приходит Исаия и говорит, да вы тут с ума все посходили. Это все очень плохо. Ну и кто будет слушать, Исаию или первого, этого, который пришел? Конечно, царям приятнее слушать первых. Поэтому они собирают там вокруг себя 120 тысяч таких пророков. А настоящих, которые говорят им, что вообще-то все плохо, они выгоняют и преследуют. И эта история вечная.
Настоящие-то не льстят.
Конечно. А вот уже пророки, они... Льстят, они как раз очень любят снимать порчу за деньги.
Да.
А если ты видишь, что у человека все совсем плохо, он совсем грустный, и говоришь традиционную фразу «все будет хорошо, не переживай, все будет хорошо».
Это пророчество или нет?
Да, но ты его как бы пытаешься убедить в том, что все будет хорошо, но это такая как бы стандартная вот...
Ты не конкретизируешь.
Это же не пророчество. Ты же человеку... Ну, надежду даешь, да? Веру ему как-то. Если ты сам в это не веришь, ну, сложно, конечно. Но если ты веришь, что все будет хорошо, и так говоришь другому, то ты ему свою веру передаешь. Мне кажется, это не важно, это как раз очень даже...
Наверное. Надежду в другого человека, это светлый поступок.
Ну, хорошую надежду. То есть... Ложная надежда тоже бывает, да? Можно же ложную надежду, вот как у Горького «На дне» эта пьеса, да? Она же очень спорная в плане того, да, что там кто есть кто.
К церкви очень враждебно относился.
Это да, но у него очень сложный был путь, да, все-таки в религиозном плане. У него много христианских образов в литературе.
Ну вот, собственно, Данте, который вырывает сердце из
Ну да, в том числе. Вот. И на дне там как раз такая дилемма, что лучше, там сладкая ложь или горькая правда, да? И там христианского выбора не происходит в пьесе. Там как раз показатель того, что и то плохо. Да? Как я понимаю, может, я немножко неправильно горького трактую, но, на мой взгляд, получается, что и то плохо. А христианство все-таки говорит, что нужно и не сладкую ложь, и не горькую правду, а нужно правду...
Горькую.
Горькую, но... С примесью, да, надежды, знаешь, надежда была,
да,
чтобы, чтобы люди понимали, что даже в самом бедном положении есть надежда на веру в Бога, да?
Веру в Бога,
да. То есть мы же не надеемся не на мирские какие-то светские институты, мы надеемся на Бога, да, что Он нам поможет в наших бедствиях. Поэтому мы и не отчаиваемся. Да, если бы Бога не было, то что тут нам было вообще терять? Сидели бы и унывали. Да. Но с помощью Божией мы не унываем, потому что знаем, что Он нас всегда поддержит, как бы тяжело ни было.
Люди, которые без Христа, они и унывают, потому что у них тупик, они дальше-то не видят.
Ну, смерть и все.
Да,
многие, которых пытались успокоить, вселив надежду, потом, когда не сбывается, разочаровываются в Боге. Скажем, когда приходит женщина, у меня больной сын, что делать? Нужно молиться, верить, надеяться, что все будет хорошо, а он все равно умер, тогда она может начать требовать, почему ваш Бог и ему не
поможет. Надеюсь, что на это. Которые не привязаны к
факту. Надеяться на то, что
она просто умрет.
Я просто конкретный случай пересказывать не буду, я слышал вот близко.
Ну зачем говорить о том, что он не конкретный?
Там, там же Господь знает, как выжить. Мы не можем сказать, что твой сын выздоровеет. Мы не можем, мы же не святые. Мы не видим. Мы не пророки, мы не знаем, что будет. Правильно?
Можно сказать просто, что он не умрет никогда, потому что люди бессмертны.
Можно и так сказать. Но главное, что мы знаем, что Господь всем управляет. Мы когда молимся, мы что в конце говорим? Да будет воля твоя. То есть мы бываем на Господа, не на свое тоже. А то... Если мы будем думать, хочу, да, там, чтобы этот не болел, чтобы этот там воскрес из мертвых, и так свою волю будем гнуть, ничего из этого не выйдет хорошего.
Декабристы-то прорыли уже, это хрестоматийная история.
Да,
как, когда он в детстве болел, да, тяжело, да. И мать молилась,
мама,
и просила у Бога только выздоровления. И в тонком сне Господь ей показал, если ребенок останется жив, дальнейший его путь фрагментарный тем, что он закончит на виселице, причинив много зла другим людям. Она вот в своей материнской такой, ну, любовь или как уж там, она сказала Богу, да, пусть там. Да,
только сейчас
то есть, пусть выздоровеет. Да. Ну, что и произошло. Да, это как бы
это
песня.
Это
да, я читала.
Да, это сама мать это.
Она сама рассказывала. Да, да, это ее воспоминания были. Да, когда уже после того, как его повесили. Да, декабристы.
Песня.
Ну, это, наверное, да, не Рылеев. Рылеев вроде более был. Более был такой человек, я бы сказал, романтичный. Пестель больше был такой, радикал.
Ну, он который всех хотел расстрелять.
Хотел, да, расстрелять.
Добрый так. Мальчик,
да, вырос.
Ну да.
Ну да, французская революция.
Ну вот Господь милости. Да.
Что сделал?
Да. Короче, мы должны на волю Божию уповать. Потому что конечно. Мы не знаем. Вот кстати, у Андерсона есть красивая, такая очень жесткая, детям наверное, не надо читать, но красивая такая сказка про мать. Я сейчас уже не помню, как она называется. Но там очень красивый этот образ. В плане того, что, по-моему, мать и время, как то так называется. Или мать и смерть.
Ну, так что...
Я читал. То есть там какая-то такая очень такая романтическая форма, то есть нереалистическое описание. Mm-hmm. Вот что мать видит, что смерть пришла за ее ребенком. И вот она бежит за этой смертью и догоняет ее. Mm-hmm. Вот, и в итоге ей дается там выбор. Там ты можешь потерять зрение, но mm-hmm. я тебе верну этого ребенка. Однако при этом, она говорит, я тебе сейчас покажу чье будущее. И вот она видит, что то, что его сейчас смерть забрала, это благо для этого ребенка.
Ну, как вот.
Да.
Это благо.
И Казалось бы, вот нам кажется, ну как так может быть? Ну вот ребенок умер, но это же не может быть благо. А Бог, он видит. Бог видит. Согласен, но Бог, он видит все большем плане, чем мы. Тут очень сложно. С одной стороны, кажется, да, что ну, вот ребенок же, он еще не выбыл.
Угроза есть, очевидно, шанс спастись должен быть.
Однозначно.
Значит, он им не воспользовался, вот и все.
Но Бог видит больше. То есть вот, да, вот тут вот это такая сфера, за которой наш разум уже не работает. Потому что нам-то кажется, он же должен выбрать. А Бог, он как-то вот видит гораздо более полноценном ракурсе. Мы видим там в 3D, а он видит в 100-500 миллионов D. Поэтому тут все сложнее, чем нам кажется. Мы своим разумом рассуждаем, что прямолинейно немножко.
Но все-таки сказать, что церковь не дает гарантии.
Да. Церковь гарантии не дает. Она дает одну гарантию в Иисусе Христе. То, что в Господе обитается вечная жизнь. Это гарантия, которую мы имеем. А вот внешнее благополучие и здоровье, тут никаких гарантий нет. Кому-то Господь дает исцеление, кому-то нет.
Вот.
Не мог, ни одного еще человека мы не видели, кроме, может, Яна Богослова, да, который бы не умирал. Да? Все умирают. Так, даже Господь умер. И Богородица умерла. То есть это некое такое правило нашей жизни, которое мы должны пройти через эти ворот смерти. Рано или поздно это должно произойти. Вопрос, когда это для нас лучше. Вот Бог знает, когда для нас это лучше. Как предание церкви говорит, что в лучший момент Господь забирает. Есть такая мысль в церковной
практике.
Конечно, конечно.
Господь милостив.
И вообще я хочу... А, я уже приводил этот пример, да, что... Берут детей некоторые, вот, которые с очень таким каким-то вставанием в развитии, кажется, что вот они вот всю жизнь будут жить в каком-то своем мире, ничего не понимать. А вот их берут из детского дома, забирают, и они вырастают нормальными членами общества. То есть тут все зависит от Бога и от людей, как
Ваня,
люди относятся
вот наш Сергей,
друг к другу.
Ну, сын полка, Серега. Он же не разговаривал, он мычал-то еле-еле 3 года назад. А сейчас он разговаривает, мы его все понимаем, он собирает. Серега?
Серега,
он вообще никакой был. Он просто
да, да.
Даже не мычал. Он как... А сейчас он разговаривает нормальным голосом, не так, как плохо не будет. Вот это чудо, вот парень с Богом. Он же причащается, он же исповедь несет.
Да.
Такой вот длинный лист несет.
Да. Ответственно подходит, действительно.
Вот, пожалуйста, вот на глазах.
Он каждый литургию, вообще, наверное, каждый литургию причащает.
Часто. Даже в социальном доме, даже в
большинстве. Так. Так вот.
Что такое жизнь Бога?
Вернемся к истокам. Это любимая присказка такая у апостола Павла есть. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Это он часто говорит очень. И дальше начинает тему. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Новая тема начинается. «Знаете, что когда вы были язычниками...» 12 глава начинается. «Когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас». Ну, то есть... Вы поступали не по разуму, да? Какие-то там традиции, привычки. Да, они же выросли в языческой среде. Вот они и ходили к этим идолам, совершали там свои обряды. К безгласным, да? То есть бессмысленным, никого не говорят, не разумеют, просто ну, какие-то истуканы.
Да.
«Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
Так.
Ой, любопытный очень момент, да?
Вот. Во-первых, странная фраза, что никто не может назвать Иисуса Господом. Возможно, ошибка переписчика.
Нет.
Мы же всегда его называем Господом.
Как только Духом Святым, значит, Дух Святой есть. Том,
да.
Господи Иисусе Христе.
Сейчас разберемся. Я понял, Алексей, я вас немножко неправильно понял. Да. Значит, во-первых, тот, кто говорит Духом Божиим, не может проклясть Господа. Uh-huh. Да?
Uh-huh.
То есть, если не произнесет анафемы на Иисуса. Запрет. Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса. Если человек произнес проклятие анафему на Христа, значит, он да, даже на Христа, да, не только на Дух Святого. Значит, у него Дух Святого, значит, он вложенный пророк.
Да. Это предыдущий читание.
Но это все один стих. Третий стих начинается с чего? Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса.
А, понятно. Да. Да.
Но иудеи же многие говорили, что Иисус проклятый уже пророк, не нужно его слушать. До сих пор они так говорят, да?
Здесь хотя понятно, да. Дальше не понятно ничего.
Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если человек понял. Называет Иисуса Господом, значит, в сердце этого человека действует Дух Святой. Но там может быть больше или может быть меньше. Да? То есть, не все же христиане являются православными. Да, вот здесь
написано просто непонятно.
То есть, Дух Святой всех касается. Просто кого-то больше, как православных, да? Нам больше дано и больше с нас спросится. Кого-то в меньшей мере Дух Святой касается. Но любой, кто Иисуса Христа принимает как Господа, он хоть частицу Святого Духа имеет.
Говорит Дух Святым. Это понятно. Но просто когда читаешь, не очень понятно. Потому что никто не может назвать Иисуса. Ты назвал, нельзя так и называть. Нет.
Как только Дух Святой. Но если вырвать из контекста, конечно.
Надо сразу дочитать. Господом для человека в том архаическом обществе, очевидно, Господом человек признает своим господином именно Иисуса Христа или кого-то еще.
Просто господином и мессией, да?
В этот момент в нем говорит Святой Дух.
И мессией, да. Просто когда читаю эту фразу полностью, у меня получается так, что Иисуса Христа не Господом надо называть, а Духом Святым.
Да, да,
Возможно,
так понять, да.
Ну, сложно. Мы с вами уже говорили, что послание к римлянам вообще ужасно переведено в плане того, что порядок слов совершенно задан наперед.
Да, нужно. Не как только Духом Святым, как чем, а Духом Святым как.
Под действием Святого Духа.
Ну, немножко понятно просто.
Уже
поняли.
Синодальный перевод в этом плане немножко грешит иногда, что слова задом наперед стоят. Это есть.
Это перевод сделан в начале 19 века.
В конце.
Ну, может, по-другому, у нас стиль речи другой.
Нет, ну да, нам с вами, в принципе, понятно, а кому-то непонятно. То есть тут индивидуальный уж такой момент. Это еще раз возвращаясь к тому, что даже если все на русский язык перевести, не все будет прям прозрачно. Тут нужно еще прикладывать ум всегда, да.
А потом опять переводить, а потом опять толковать, это очень.
Ну, всегда это придется делать.
Может быть, по-разному.
Да, русский язык весь испортится. Я скоро уже не буду его понимать, как вот сейчас молодежь говорит, я это вообще уже не понимаю.
Какие-то свои новые словечки есть у каждого поколения.
Ладно, давайте дальше, а то мы сейчас в язык уйдем.
А вот это дары, это какие дары?
Духовные дары. Все это уже другая тема, это не про святые дары уже, да? Дары Духом Святым людям даются разные. Но Дух от этого не разделяется. То есть Дух, просвещающий наши сердца, один и тот же. Но каждому он дает по потребностям. Такие дары, которые человеку необходимы.
По потребностям или сколько может принять?
На пользу которые.
Ну, я думаю, вот, и по потребностям, и по возможностям, да, получается, да. С двух сторон тогда. Потому что человек действительно, он больше не может вместить, чем в нем заложено. Но при этом то, что ему не нужно, то, что ему не полезно, Господь и не даст.
Но по молитвам он же может дать, да?
Не все.
Нет, то, что ему полезно, не даст.
Индивидуальный момент. Господь может попустить человеку что-то попробовать, чтобы это его научило и стало ему полезным. То есть это будет полезно во второй степени. Это не напрямую сразу полезно. Это полезно, когда человек ударит по голове граблями. Да? То есть тут уже полезность более сложная. Ну да. То есть Господь, он видит на ног живо вперед. Он может что-то попустить для нашего научения.
Все-таки важно зафиксировать, что здесь получается дар исцеления, тоже может быть от Бога.
Конечно. Конечно, сам Господь исцелял. Там Господь исцелял, и святые исцеляли. Целитель это. Не, православный целитель не может быть, потому что кто такой целитель в этом понимании? Человек, который берет деньги за лечение. Православные не могут брать деньги за молитву, за лечение.
Если не делается. Православный целитель, я помогу взамен, ничего не требую. Но образование обращения имеет.
Что? Понимаете, вы по-своему целитель.
Целитель помогает.
Объявление в газете.
Болезнь народными методами, без участия официальных
медицины.
Ну тут сложно в плане того, что народные методы разные, да?
Траволечение, что ли?
Ну, гомеопатия же.
У них очень гомеопатия дорогая, там же тоже деньги берут.
Все-таки святые, они по большей части лечили не травами, там, не корешками, а молитвой именно, да? Сам Господь говорил, что верующие в меня, да, будут исцелять прикосновением рук даже. То есть тут не отравили речь, никаких-то народных нет. А речь о благодати Божией, которая через верующих действует на других.
То есть, если кроме молитв он применяет какие-то еще методы, лучше этого избегать?
Нет, если человек молится, в этом пытается лечить тебя, не вижу в этом ничего плохого. Но если человек молится, а параллельно там начинает колдовать, еще какие-то там делать...
Некоторые прикрываются молитвами, что вроде как
они... Ну да, да. Однозначно нельзя обращаться к людям, которые занимаются колдовством, конечно, нельзя. Какой-то магией. И кто деньги берет? За вот такое лечение.
Врачевание.
Да. То есть у нас есть официальная научная медицина. Прекрасное, замечательное заведение. Они могут брать деньги, но я говорю о том, что это ну, точно не какое-то шарлатанство. Да,
да, да. Нет,
и есть молитва, да, в церкви, за которую денег, слава богу, не берут.
Ну да, это в храм. Прийти в
молитву. Это больше относится как к проповеди, чем к лечению.
Нет, почему?
Наверное, нет.
Вот причастие, это эти тоже лечения.
Соборование над болящими совершается, да? И, кстати говоря, соборование же не гарантирует вам исцеление.
Ну, да. Но
не оно гарантирует нам совершение воли Божьей.
Ну, то есть, с православной точки зрения, если,
то есть, человек, если есть воля Божья, ты исцелишь. Если нет воли Божьей, ты можешь умереть после соборования, но то тебе душу твою поможет, да, очистить. Да, то есть, тут...
Соборуют обычно, ну, часто...
Кого-то перед смертью соборуют, да.
Вообще, я слышала, что болезнь с православной точки зрения, да, это благо. И все должны радоваться, что
Господь нас так не забывает, но через это мы будем очищать начинаем. Да.
Просто вот возвращаясь к проблему дарами исцеления, поскольку в современном обществе у нас, если честно, очевидно, если человек уже обнаружил дар исцеления, ему лучше идти в официальные врачи и помогать людям, вероятно, это его призывает.
Возможно, да, вполне.
Не знаю.
Дар исцеления может быть?
Если так, как природа.
Если человек верит, что ему Бог поможет, то исцелится.
Не всем все равно это дает Господь, не всем.
Господь больше знает. Да? Но иногда Господь оставляет людей болеть. Да, вот мы знаем, Мянзов Ауст болел, Авросий Оптинский болел. Потому что, видимо, это было... Да, и мы страдали. Было нужно это для других, значит, да, чтобы они показали нам пример того, что можно болеть всю жизнь и не роптать, да, и не отчаиваться, оставаться святыми.
Матрона.
Матрона, да, вот вообще родилась без конечно глаз, и потом выходить вообще без того, по-моему, да? С чего ходила, потом без того, да. А, кстати, вот
и
она.
Все, здесь, и
все, и Матрона никуда не отвлекалась уже от Господа, ни на какие глупости.
Ну да, то есть физическая болезнь, она еще не означает богооставленности, конечно.
Наоборот.
Бывает и наоборот, да.
Это был умственный человек, это был в порядке с умом.
Да, с умом и духовно, чтобы да, он был в Боге, а не в каких-то
страстях. Я вот читаю, страстях. Мне батюшка благословил молитву, он мне сказал, надо будь осторожна, потому что для душевных больных очень тяжело, потому что они именно вот надо осторожно, я за них молюсь.
Ну, молитесь, мне кажется. А как же не молиться, если они болеют? Мне кажется, нужно молиться о таких людях. Другое дело, что, конечно, мы не можем молиться прям за всех. Нам церковь говорит, что нужно молиться за тех людей, кто вы знаете, и которые не грешат против Бога явно. За врагов можно, а вот за тех, кто с Богом борется, лучше с такими не связываться. Да. Это я просто вам богослов писал, что за таких людей молиться, ну, он не говорит вам не надо, но он говорит, я не советую. Да?
То есть, если человек нарисовал дебильную антирелигиозную карикатуру, помолиться, чтобы Господь послал ему ума, лучше не надо.
Ну, сложный вопрос, тут не знаю. Не знаю. Я за Шарли Эбдо не молился, не знаю.
Надо с духовником уже отдельно. Если
он так далеко
думает. Он только в ересь уходит.
Это еще зависит от твоего мотива. Может, ты думаешь, что ты святой, поэтому зачем молишься?
Все-таки вот мы должны больше как конкретно мыслить, когда мы молимся, да? Больше думать как-то, да, о тех, кого мы знаем. Ну и о церкви в целом, о церкви именно больше. Потому что если мы начнем цепляться за людей, которые в мире живут, и за них всех молиться, мы очень можем далеко уйти в какие-то дебри.
Ну, да, и сами
мы сдерживаем не всех православных христиан, в конце
концов.
Да, мы молимся за церковь. За церковь и за своих близких.
Да.
А вот за людей, которые там где-то и не в церкви, и не наши близкие, тут надо смотреть. Очень анализировать, кто, как они все-таки с Богом как-то коллегируют.
Ну, батюшка так и сказал, надо. Он зачем мне, кстати, она, вот я вот там с одной женщиной встречаюсь, у меня дочка болеет, у меня вот ноги очень болят. А я к батюшке подошла, и говорю, батюшка, она, ну, она другой веры, но ислам на мечеть ходит. Она мне попросила, чтобы я ей дочке помолилась. И я батюшка начала, ну, попросить, спросила, как можно это делать, если она мама больной девочки попросила, только она другого верит к нам.
Так нет, молиться-то можно.
Можно.
Но вы же ее знаете, эту маму, знаете, да, эту девочку? Ну, о том разговор. А вот если там абстрактные какие-то люди, которых мы не знаем, мы вообще не... Ну, короче, понятно. Есть конкретные, да, люди, о которых мы знаем. А есть люди, которых мы не знаем, мне нужно брать на себя сверхсил. Что молитва все-таки, ну вот по-хорошему, как святые говорят, что молитва – это ответственность, да? То есть, если ты молишься за кого-то, ты как бы некоторым вроде за него перед Богом выступаешь как, ну, не поручитель, но некий такой, да, проситель за него. Вот ты придешь к президенту, будешь просить там, не знаю, за кого-то. А потом этого человека как бы возьмут на работу, а он там украдет $1 000 000, да? И кто будет отвечать? Ты будешь отвечать, да. Так же и в духовном плане, в некотором роде.
Фактически каждую службу помолимся о патриархе нашем Кирилле. После этого люди несут ответственность за то, что он сделает.
Не совсем. Я не совсем правильно сказал, но мысль такая, что нужно быть осторожным. Не за всех можно молиться.
Святые могли за всех молиться, но вот не
святые. Ну да. Нет, церковь в целом молится за весь мир.
Ну, это церковь.
В целом церковь молится за весь мир. А вот каждый конкретный должен смотреть, за кого он молится, да. В своей личной молитве, да.
А тут уж можно возгордиться и за весь мир.
Ну да.
Но
как вот Осипов любит пример приводить, там какой-то католический святой, который там был 15 лет, и она молилась за весь мир. Вот за всех она молилась. Прям за всех, за всех. Говорит, я пришла, говорит, какой-то монастырь.
Франциск Ассизский.
Это женщина, как была, девочка какая-то, по-моему, 15 лет. Она пришла в какой-то монастырь, говорит, я сюда пришла молиться за весь мир, чтобы Господь весь мир спас. То есть не о себе она молится, не о своих там недостатках. А вот она уже святая, все, она уже готовая, за весь мир молиться. Вот это Осипа приводит как пример духовной прелести. В принципе, похоже. Когда человек считает себя святым сам.
Мир-то не навредит, она совершенно
людей. Она уже считает себя святой, которая может все весь мир тут вымолить. Это уже что-то, ну, не православное. Что, уже?
Да.
Ничего себе. Время летит незаметно.
А быстро время.
Но мы сейчас быстренько, значит, перечислим деяния Духа. Значит, служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все вот эти действия во всех нас. Каждому дается проявление Духа, видите, на пользу. Да? Дух всегда действует с пользой для человека. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание, иному вера, иному дары исцелений, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть все многоразличие святости, вот мы с вами житие святых откроем, мы видим, что они очень все разные, эти люди, и нестандартные далеко. Вот. И в каждом действовал Дух Святой.
Слушай, а вот насчет одному святому, вот я про кого-то слышал, что ему Господь дал какой-то дар, что-то типа чтение мысли, что-то такое, или пророчество. И этот святой помолился, чтобы Господь отнял у него этот дар. То есть, а как это как вот, понять?
Ну, он почувствовал, что он начал гордиться. Он почувствовал, что он начал гордиться, и решил, Господь, лучше у меня, лучше я буду смиренным и без дара, чем я буду...
А Господь, даром, Господь видел то, что он так делает.
Господь же видел его сердце. Да, он посмотрел. Ну, не только даже посмотрел, сколько... Мне кажется, даже для нас это такой большой урок. То есть, как нормальные люди относятся к какому роду дарованию. Не всякий человек...
А некоторые скрывали свои вот эти вот...
Да, нет. А кто-то просто живет с ними и служит Богу, смиренно и не думает о себе. Кто-то вот начинает чувствовать, что пошла гордость расти. И говорит, Господь, лучше забери у меня эту способность, потому что я не справляюсь со своими недостатками. Мы вообще очень любим гордиться-то. Это известная такая общая тема. Кто бы что ни делал, обязательно начинает этим гордиться. Что-то, что, хоть что-то чуть-чуть получилось, сразу начинает гордость у человека возникать, и он уже себя ставит выше других. Я не столько даже про церковь говорю, сколько вообще. Но в церкви в том числе. Это вечная, мне кажется, история у каждого в жизни.
Все-таки
там.
Самые гордые люди собираются в других местах.
Ну, наверное.
Да, возможно, это моя гордыня уже, просто.
То есть придумать, в каких местах они могут собираться, значит, кроме казино, ничего не понимаешь.
Нет, просто у современных язычников это один из самых популярных мотивов, что мой бог меня Ромой называл.
Ну да, это да.
Это просто очень модное явление.
Все-таки христианство – религия смирения, конечно. Тут гордость противопоказана. Но на практике получается, что мы все равно постоянно находимся на грани. И должны следить за своей душой, конечно. Чтобы, если что-то получается, не начинать гордиться. Как Господь как раз и говорит, что если вы что-то сделали хорошее, не возноситесь в сердце своем. Да? А благодарите Бога, что у вас получилось выполнить ваше предназначение.
Так вот тут написано, что это все от Духа Святого.
Конечно, то есть все, что имеем мы, все имеем от Духа Святого, даже веру. Да? Хотя, с одной стороны, вера – это выбор, тут как бы две стороны медали. Мы выбираем свою веру. Но вера, в том числе, это дар от Бога. То есть тут синергия. Соработничество человека и Бога. С одной стороны, мы делаем выбор, с другой стороны, Господь дает нам силы этот выбор реализовать.
Ну да,
то есть тут две половинки. И так во всем.
Угу.
То есть Господь дает нам силы, а мы делаем какое-то волевое действие, которое необходимо. То есть Господь дал нам силы, а можем сказать, ну вот я и молодец. И все и хорошо у меня. Как это притча о неразумном богаче, которую Господь рассказывал своим ученикам. Да? Да. Что
ночью,
он такой говорит, все, у меня теперь достаточно благ, могу жить, да, есть, пить и веселиться. А Господь говорит, не нужно расслабляться никогда. Если, если получил ты даром, ну там, конечно, говорилось про хлеб, да, про зерно, но это же мы должны понимать в духовном плане. То есть, если ты даром получил какие-то способности от Бога или какую-то благодать, то не нужно гордиться и думать, что все, можете на расслабоне, да, проехать и все. Нужно трудиться, смотреть за собой, талант свой воспитывать, возращивать. Вот эта притча о талантах вообще основа духовной жизни. То все мы получаем даром, кто-то больше, кто-то меньше. И обязаны принести плоды. Кто не принесет, тот останется без всего в итоге. Поэтому нужно стараться. Да. А даже тот, кто просто сохранит свой талант, но ничего с ним не сделает, то тоже его потеряет.
Это бесполезно.
Да, как зерно, которое в землю не посадили, оно лежит к тебе и лежит.
Если талант слишком опасный, это может быть осознанный выбор, чтобы душу его зарыть.
Талант стрелять из огнемета по людям? Это что? Какой талант?
Есть опасный талант? я не знаю, талант пропагандиста.
Но здесь речь скорее о таланте духовном, да, таланте как способности вот, к разумению Бога. Вот о чем сейчас с вами читали, да? К чудотворению, к пророчеству, к святости. То есть человек чувствует, что он может быть святым, но нужно стараться быть святым, а не откладывать это там на послезавтра, на послезавтра. Ну, я так громко говорю, но в целом, да. То есть Господь нас призывает, возвращаясь к началу нашей беседы, чтобы мы причащались осознанно и, соединяясь через это с Богом, становились благоподобными, получая от Него святые, да, дары Святого Духа, которые нам давали бы силы для того, чтобы в мире быть церковью действительно святой, просвещенной Божественной благодатью. Вот к этому, собственно, мы и призваны. И дальше апостол Павел будет о церкви подробно рассуждать в 12 своей главе, о чем мы в следующий раз с вами поговорим.
21:36.
Все, молимся. 6 минут не опоздание. Все. Так, только надо кондак открыть сейчас. Секунду. Видишь, пока выключу.
Дам музыку.